Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует исключительно благодаря вашей поддержке. Вы можете оказать помощь православному вещанию различными способами, о которых мы расскажем в конце третьего часа нашего вещания.
Дорогие братья и сестры, добрый вечер. Радиостанция «Радонеж» начинает вещание. В студии Антонина Арендаренко. И в течение первого часа нашей программы вы услышите чтение и объяснение богослужебного Евангелия во вторник 11-й седмицы по Пятидесятнице. Как всегда по вторникам в эфир выйдет программа из радиоцикла «Таинство второго рождения» по материалам из личного архива епископа Василия Родзянко. Сегодня вы услышите размышления преснопамятного владыки о возвращении в образ Христа и о восприемниках. Сотрудник Христианского общественно-благотворительного фонда «Старый свет» Анна Ярпольская расскажет о помощи близким и родным людей, страдающих наркоманией или алкоголизмом. А завершит первый час нашего вещания очередная беседа профессора Александра Николаевича Ужанкова из его авторского цикла «Тема татаро-монгольского нашествия в представлении русских книжников».
Сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 95-е зачало, 23-я глава, стихи с 23 по 28. Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: «Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что даете десятину с мяты аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд милости и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, говорит Господь, и оставили важнейшее в законе, в суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Десятина была существенной частью ветхозаветных установлений. Согласно второзаконию книги Левит, полагалось откладывать десятину от урожая и приносить Богу. Но мята, анис и тмин, травы для приправ, выращивались обыкновенно в небольшом количестве, и десятая часть от них была столь мала, что это приношение составляло всего один пучок. Однако те, кто отличался исключительной тщательностью в соблюдении закона, отсчитывали десятину буквально с каждого растения. Таковыми были фарисеи. Они учитывали каждый листочек этих трав и в то же время могли быть исполнены несправедливости, надменья и жестокости. Они строго исполняли второстепенное в законе и забывали о существенном. Евангельский фарисей хвалился этим: «Даю десятую часть из всего». Десятина была их обязанностью. Христос говорит, что надлежало им того не оставлять. Все на своем месте должно содействовать служению Божию. Но Господь осуждает их за то, что они оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру. Все внешнее имеет значение, но все существует ради внутренней святости сердца. Суд и милость по отношению к людям — и вера, верность по отношению к Богу важнее всего в законе. Этот дух фарисейства и до ныне живет. Он никогда не умрет, пока Христос не будет царствовать в наших сердцах. Можно соблюдать все установления церковные, все посты, не пропускать никогда воскресных и праздничных богослужений, аккуратно жертвовать на храм, и при этом исполняться самодовольство и быть совершенно далеким от Бога. Они тщательно избегали меньших грехов и не боялись совершать больших. «Вожди слепые» — снова называет их Господь. Раньше Он называл их так за их лицемерное учение, а теперь за их лицемерную жизнь. Они были слепы, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие. В своем учении они оцеживали комара, предупреждая людей против малейшего отступления от предания старцев. В своей жизни они оцеживали комара, изображая предельный ужас перед самым малым грехом, и не затрудняли себя в совершении грехов, которые по сравнению с этим были как верблюд по сравнению с комаром. Не за строгость по отношению к малым грехам выговаривает им Господь. Грех, даже если он с комара, следует отцеживать, а за то, что вслед за испугом перед комаром они поглощали верблюда. Для фарисея внешнее было все, а внутреннее не имело значения. Господь показывает это на двух образах. Он сравнивает их с сосудом, чистым совне и грязным изнутри. Разве не безумие вымыть чашу и блюдо только с внешней видимой стороны и оставить их невымытыми с внутренней, той, которой пользуется? Они избегали грубых, видимых для всех грехов, которые могли бы уронить их мнению других людей, но пребывали в злосердечии, ненавистном для чистого и святого Бога. Фарисей слепой, обращается к ним Господь. Неведение собственных, поселившихся в сердце грехов, самая опасная слепота. Очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Главная забота христианина — о чистоте сердца. Более всего мы должны остерегаться грехов, свидетелем которых бывает один только Бог — испытывающий внутреннее человека. Очисти прежде внутренность чаши, не только это, но прежде это, потому что при должной заботе о главном внешнее тоже станет чистым. Господь сравнивает их также с окрашенными гробами, которые снаружи кажутся красивыми. Праведность книжников и фарисеев была подобна украшению гробниц на показ. Их честолюбие было направлено на то, чтобы показаться праведными перед людьми. Но внутри они были отвратительны, как гробы, полные костей мертвых и всякой нечистоты. В их сердцах было только лицемерие и нечестие. Мы можем быть исполненными грехом и выглядеть смиренными и очень благочестивыми, вызывая восхищение у многих. Но какая польза для нас стараться трудиться ради похвалы людской, если Господь наш не скажет нам в последний день: «Добрый рабе, благий и верный, внеди в радость Господа твоего».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие радиослушатели, в течение этого года по вторникам мы продолжаем знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Вы услышите беседы и проповеди Владыки, записанные в период с 1955 по 1999 годы. Полностью циклы бесед вышли на компакт-дисках в формате MP3. Их можно приобрести в церковных магазинах. Материалы предоставлены Свято-Архангельским фондом города Вашингтона и Московской академией образования Натальи Нестеровой. Академия свято чтит и хранит традиции духовно-нравственного воспитания и православной культуры, заложенные епископом Василием. Владыка был основателем и первым деканом православного богословско-философского факультета Академии. Академия – это 20 факультетов, более 6 тысяч студентов. Успешная образовательная деятельность подтверждена государственной аккредитацией. Телефон Академии 753-830. Информация на сайте нестерова.ру.
Возвращение и есть крещение. Назад в высшую реальность бытия, в первотворение, в реальность свыше, в Царство Небесное, в образ Христа, данный нам в начале. Мы уже говорили, что крещение есть также и смерть, прекращение земной смертной жизни, смерть смерти, ее уничтожение. Смертью смерть поправ. Поэтому смерть и есть фактически окончательное осуществление самого крещения, процесс которого в христианской жизни продолжается все время, до самой смерти. Вот почему смерть вовсе не абстрактное изображение, вовсе не символ в современном протестантском понимании, а настоящая, подлинная смерть, та самая настоящая, к которой мы все идем. Но крещение есть ее начало, ее первый шаг, в особом смысле. Поэтому баптизма, погружение, переведено на славянский язык как крещение, приятие на себя креста, смерть на кресте. Взглянем опять на литургический текст. Что дальше говорит чин крещения о смерти? Об этом говорит само Священное Писание, ясно и недвусмысленно. Об этом говорит святой апостол Павел, послание которого к римлянам, глава 6, стихи от 3 до 11, читается во время чина крещения. Обратимся к этому тексту на русском языке. «Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славу и Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Что означает только что прослушанный нами текст из послания к римлянам апостола Павла? Это значит, что, погрузившись в воду, крестившись по-русски, мы приняли на себя Его смерть и погребаемся с Ним вместе. Смерть и погребение, так или иначе, будет для всех нас. Но наша смерть, начавшаяся в крещении у христиан, и в которой крещение полностью осуществится, не совсем такая же, как у некрещенных. Она — обновление жизни, которое начинается уже сейчас, с соучастием в воскресении Христовом. «Крещением уничтожается тело греховное», — говорит апостол Павел. «Смерть грешного тела. Его уже потенциально нет и не будет». Оно, как говорит апостол Павел, «Царство Божие не наследует». А потом, в 15 главе первого послания к Коринфянам, объясняет, как в воскресении восстанет не это греховное тело, а тело духовное, безгрешное и бессмертное, то есть то самое, в котором каждый из нас сотворен до грехопадения. Это-то и есть возвращение, о чем и поется так ясно в чине погребения. «Рая паки жителя мя сотворяя», то есть «делая меня снова жителем рая», потерянного рая. Весь дальнейший текст чина крещения и чина миропомазания, дара Духа Святого, посвящен именно этому, то есть соучастию в воскресении Христовом, новой нетленной жизни, жизни свыше, возвращению в нее, которое и есть крещение. Но возвращение до блаженного момента погребения после блаженной кончины, как говорит Церковь, и вечной жизни в полноте воскресения, возвращение пока еще на этой земле, постоянная и бесконечная борьба в процессе, борьба крестившегося и потому его христианский крест. Понять подлинный смысл крещения чрезвычайно важно. Каждому отцу и каждой матери новорожденного младенца, если им судьба их ребенка не безразлична, и они в глубине души верующие в Бога люди, нужно хорошо знать, что значит крещение их маленького любимца, и почему их так неудержимо тянет окрестить его. Еще больше это относится к уже взрослым людям, не получившим крещения в младенчестве и идущим к нему теперь. И еще важнее знать это крестным, как у нас в народе говорили, кумовьям, людям, берущим на себя ответственность за воспитание в христианской вере новокрещенных, их духовным родителям, крестному отцу и крестной матери. Стать духовными родителями, восприемниками, как их называет на своем церковно-славянском языке Церковь Христова, это значит войти в семью, стать ближайшими родными, подлинно близкими, частью единого целого. Это относится и к восприемникам тех, кто крестится уже взрослым. Они получают духовных руководителей, помощников жизни христианской, наставников в лице своих восприемников, при этом на всю жизнь, как на земле, так и на небе. Ушедшие из этого мира восприемники, крестные, кумовья, духовные отец и мать, если они были истинными христианами и достигли Царства Божия сами, молятся там в небесах за опекаемых ими с небес крестников. Крестные и крестники — это глубокая, нерушимая, святая связь друг с другом навеки и осуществление сути самого крещения, вхождение в церковь, которая и есть такая золотая связь друг с другом во Христе. Эта связь начинается со взаимоотношений крестных и крестников, но потом у истинных христиан распространяется на всех, на всю Церковь Божию. Мы все — одна великая семья Христова. Итак, десятый член символа веры Православной Церкви говорит: «Исповедую едино крещение во оставление грехов». В начале символа веры говорилось «верую», и это слово относилось ко всем первым девяти членам символа. Теперь слово «верую» расширяется. Вера, разумеется, остается, но она становится исповеднической. Почему именно, когда дело подходит к таинству крещения, вера становится исповеднической? Потому что крещением, вступлением раз и навсегда в церковь, верующий уже не просто верует, но берет на себя обязательство эту свою веру исповедовать. Открыто говорить о ней, не отрекаться от нее, страдать за нее, умереть за нее, если нужно. В этом смысле крещение и исповедание одно и то же. Это исповедничество. Это в первую очередь должен знать каждый восприемник, потому что именно с этого он должен начать воспитание своего крестника. Ты крещен. Ты крещением уже вошел в Церковь Христову. Ты уже ее исповедник. Это, конечно, должен хорошо знать тот, кто принимает святое крещение в сознательном возрасте. Креститься — значит взять на себя ответственность. Почему мы исповедуем едино крещение? Почему именно едино? Да потому что это как раз вот так и есть, раз и навсегда. Именно потому что это исповедничество, именно потому что это на всю жизнь. Крещенный младенец, разумеется, может, и нередко так бывает, отказаться от этого, перестать быть верующим, или даже так и не узнать ее веру. Впоследствии, если и родители, и восприемники нарушили свое обещание и не выполнили свой долг религиозного воспитания ребенка. Это страшное дело. Лучше ребенка вовсе не крестить, чем отнестись к этому своему долгу неисповеднически. Это все равно, что отречься от Христа, все равно, что предать Его, все равно, что стать Иудой-предателем. Ребенок часто в этом не виноват. И тот факт, что он крещен, остается все-таки на нем и может иногда принести спасительный момент, когда он вдруг осознает все и снимет сам собою предательство своих и телесных, и духовных родных. Это тоже бывает нередко. Это парадокс божественного промысла. Крещение, несмотря на предательство крестных, все же оказалось впрок. Если же ребенок знал о своем крещении, знал свою веру, веровал, а потом самостоятельно, увлекшись тем или иным нехристианским учением или соблазнами жизни, или собственными размышлениями, или эгоизмом, отошел от нее, то тогда в таком случае он сам несет на себе ответственность за это. И это дело его совести, с одной стороны, но и милости Божией с другой. Благодать крещения на нем все-таки, несмотря на все это, остается. И каков будет его последний момент, это тайна Божия. Он еще может в этот свой переходный момент из времени в вечность, в момент смерти, вспомнив свое великое призвание христианина, во мгновение ока покаяться и спастись. Кроме того, как говорит святой апостол Павел, любовь верующего может спасти неверующего самой своей этой любовью. Велика сила ее любви и сильно исповедничество. Никогда никому не следует отчаиваться в молитве за близкого, даже если он совсем отпал от Христа. Даже если он почему-либо вообще не христианин. Сила Божия в немощи совершается.
Напоминаю, дорогие слушатели, что по вторникам радио «Радонеж» продолжает знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Это совместный проект радио «Радонеж» и Академии Натальи Нестеровой.
В наших программах мы постоянно обращаемся к столь печально актуальной ныне теме, как наркотическая и алкогольная зависимость, темпы роста, которые особенно у молодежи, просто ужасают. Но не меньше, чем самим страждущим, если порой не больше, эта губительная страсть отравляет жизнь их родных и близких. Чаще всего от их позиции и линии поведения зависит и начало осознания и излечения алкоголиков и наркоманов в семье. Вот несколько важных советов от консультанта христианского общественно-благотворительного фонда «Старый свет» Анны Юрпольской.
Мы уже 16 лет работаем в системе помощи алкоголикам, наркоманам и их родственникам. Я работаю с родственниками, семьей зависимых людей, страдающих алкоголизмом и наркоманией. Мы уже давно поняли, и это мировой опыт, что помочь зависимому человеку без вовлечения в выздоровление всей семьи невозможно. И очень часто и чаще всего приходит на консультацию мама: «Мы к вам придем, мы больны, у нас тяжелое состояние». Вот термин «мы» постоянно присутствует, и проблема видится человеку в том, что он употребляет алкоголь. И если он перестанет, если вы сделаете что-то, то я буду жить счастливо и нормально. Но на самом деле приходится начинать с нуля, объясняя человеку, что у каждого своя проблема. У зависимого человека проблема употребления наркотиков, болезнь, наркомания или алкоголизм, что, в принципе, вещи близкие, а у вас отсутствие собственной жизни и желание жить жизнью вашего близкого человека. И получается, что главнейшая цель в работе с родственниками – это продвинуться к тому, что называется отделением с любовью. То есть отделением от болезни, страшной болезни, наркомании и алкоголизма, но с любовью. Это значит, что нужно пройти большой путь родственнику, прежде чем понять, что человек близкий, не плохой, не распущенный, не безвольный, не урод, не прочие всякие ужасные слова, которые поначалу крутятся в голове, а просто больной. И его болезнь состоит не в том, что он, как, допустим, туберкулезник, кашляет, а его болезнь состоит в том, что он не может жить без веществ, изменяющих сознание, он не может жить без алкоголя и наркотиков. Вот в этом состоит его болезнь. И вот на это принятие болезни уходит иногда у родственника годы. И понимая только, что это за болезнь, и что родственник бессилен с ней бороться, а ведь поначалу очень хочется, и этим и занимаются родственники, он начинает понимать, что такое отделение с любовью. То есть с принятием, без ненависти, без раздражения, без возмущения. А вот, вот так. Мой человек болен. И с этим надо считаться, это надо принимать. Во-первых, еще придется увидеть свое безудержное стремление решить проблему своего родственника. И зачастую это идет вовсе не от большой любви, а от банального эгоизма. Чем отличается любовь от того, что я считаю, что мой близкий человек – это кирпичик моего счастья. И из этих кирпичиков дети, муж и состоит моя жизнь. Я ее так складываю. Если какой-то кирпичик вылетает, то все, не строится здание моего счастья. И на это тоже уходит много сил, чтобы человеку помочь увидеть свою проблему с любовью к близкому, что все-таки не любовь это, а из-за чего страдаете-то? Он пьет, вы-то из-за чего страдаете? И долгие усилия и консультанта, потому что я не психолог, я консультант по работе с родственниками, и самого человека, допустим, мамы наркомана, уходит на то, чтобы понять, что человек неосознанно ассоциирует успехи в собственной жизни с успехами в жизни сына, дочери. И если сын болен наркоманией, то все, фиаско, в моей жизни уже не существует, моя жизнь не удалась. А почему так получается? Потому что единственным смыслом жизни той же матери является сын. Понятия извращены. Чаще всего приходят люди неверующие на консультации. Поэтому та работа, которой мы занимаемся в нашем фонде, она, по сути дела, миссионерская. И приходят люди к нам через страдания. И через страдания приходят к Богу. Через ту помощь, которую мы можем им оказать. И это хороший путь, это правильный путь. Наша, стало быть, главная цель на этом этапе – помочь человеку задуматься о настоящем смысле собственной жизни. С таким смыслом никак не может быть что-то или кто-то, кроме Бога. Тут важна очень роль священника в содружестве. С одной стороны, консультант, психолог, с другой стороны, священник, духовник. Человеку можно помочь. Только так. Потому что очень часто я человеку рекомендую отделение с любовью. Подумайте, чем вы живете, какие смыслы в вашей жизни важны. Она приходит к священнику, священник ей говорит: терпи, это твой крест. Это классика жанра. Я с этим сталкивалась, и сталкиваюсь постоянно. И я даже беседовала на эту тему со священниками, то есть пытаюсь с ними разобраться, может, я что-то не понимаю. Допустим, человек имеет один крест, который он несет. И я так всегда считаю, что это моя жизнь. Да, я взяла, тяжело мне, не тяжело. У меня малые дети, у меня там муж, у меня работа. Это мой крест, я его тяну. Я, может быть, если мне тяжело, я подумаю, на полставки пойду, еще что-то, чтобы мне выполнять все мои обязанности и быть в психологическом и духовном здоровье. На столовый крест я никак не могу взять. Значит, получается, что я свой крест где-то бросила и тащу чужой, этого пьяного, больного, не желающего выздоравливать
сына, мужа, тащу через силу, потому что он-то упирается, ничего не хочет делать. А я хочу, чтобы он выздоравливал, я хочу, чтобы он перестал пить, потому что мне очень плохо, когда все идет не по моему плану. И получается, что если я буду тянуть и дальше этот крест, как рекомендуют некоторые, чужой, ничего хорошего из этого не получится. Во-первых, я своей жизнью не живу. Я не могу с Богом даже нормально общаться. Потому что моя жизнь – это мои отношения со своим собственным сознанием, с другими людьми и с Богом, конечно. Приходится вот на таких буквально примерах объяснять, что наше православие – это не значит растоптать себя до нуля и надеяться на то, что вот Бог чудесным образом совершит что-то.
Кучу крестов чужих.
Да, и все изменится. Да нет. Поэтому, вот разобравшись с крестами только, можно отделяться с любовью и с помощью Бога. И разумного священника, который вот в этом пути, конечно, хотелось бы, чтобы еще были и консультанты православные, и психологи на этом пути. Во-вторых, важно помочь освободиться родственнику от разрушающего чувства вины. В любом случае, мать, отец, бабушка и прочие родственники, они живут с ужасным чувством вины. Это я плохая мать, я его неправильно воспитала. Вот свое время начинает каждую историю свою рассказывает, но эта история объясняет ужасное чувство вины у человека за то, что вот свое время мне надо было не по командировкам ездить, а вот сыном заниматься, вот тогда бы, или вот я вышла замуж второй раз, вот если бы я этого не сделала, то вот с отчимом бы не сложились такие отношения, сын бы не стал наркоманом. Чувство вины жуткое. И вместе с тем человек задает себе вопрос, за что мне это? Вот задача и консультанта, помогающего семье, и священника в другую плоскость развернуть этот вопрос. Не за что, да, мне это, а для чего? Для чего? И тогда, ой, с большим трудом, но объясняю, что страдать – это значит жить. Страдать – это нормально. Что никто из людей не живет без проблем. И, наверное, мне зачем-то дана была эта проблема наркомании, чтобы меня повернуть в плоскость других совсем миропониманий и развернуть меня к Богу, наконец. Потому что единственное, причем все интуитивно идут сюда, интуитивно идут в церковь с проблемой алкоголизма и наркомании. Это просто идет поток людей, а священники не знают, что им отвечать. Не знают, вот или неси свой крест, страдай, терпи, матушка, ну что ж я могу? Говорю сейчас конкретно только о родственниках, потому что если я начну говорить еще и о страдающих алкоголизмом, наркоманией, мы просто отсюда не уйдем. И, наконец, важно человеку объяснить, развернув его к Богу, что ему нужна помощь людей, таких же, как он, понимающих его и имеющих уже какой-то опыт отделения с любовью от своих зависимых от алкоголизма, наркомании родственников. И отправить есть куда. И мы отправляем людей на группы самопомощи, которые вместе, параллельно с церковью, помогают человеку, наконец, осознать проблему, перестрадать, пережить и возродиться к новой собственной жизни. И перестать ожидать каких-то изменений от больного человека, а строить свою жизнь здоровую, нормальную. И главное, дать возможность и взрослому, 30, иногда 40-летнему сыну, наконец, осознать свои проблемы и начать решать их.
У нашего микрофона была консультант христианского общественно-благотворительного фонда «Старый свет» Анна Юрпольская. Тему борьбы с алкоголизмом и наркоманией мы продолжим в следующий вторник, 30 августа, программе, которая выйдет в эфир в 22 часа по московскому времени. Ее тема – роль церкви в борьбе с наркоманией по материалам видеомоста «Москва-Томск», который вчера состоялся в российском информационном агентстве «Новости».
В эфире радио «Радонеж». Oh.
Дорогие братья и сестры, нашей прошлой передаче состоялась премьера авторского цикла профессора Александра Николаевича Ужанкова «Тема татаро-монгольского ига в творениях русских книжников». Доктор филологических наук, проректор Литературного института имени Горького и профессор Сретенской духовной семинарии Александр Николаевич Ужанков – большой знаток древнерусской истории и культуры. И ко всякой теме он подходит с позиции верующего человека, поэтому его интерпретация и периодизация, казалось бы, широко известных событий всегда отличается самобытностью в их осмыслении. Так было и с темой татаро-монгольского нашествия в творениях русских книжников XV-XVII веков. У нашего микрофона Александр Николаевич Ужанков. Передача вторая.
В 1942 году Батый вынужден был остановиться на Волге, то есть прекратить поход в Каракорум и осесть на Волге. И здесь уже меняется политика самого Батыя по отношению к русским князьям. Потому что получается так, что в Каракоруме у него, ну, мягко говоря, недоброжелатели. Скажу даже, что Гуюк позднее выступит в поход даже против Батыя, но кончается в самом начале этого похода, поэтому поход не состоится. Но сами тенденции, то есть, показывают, что монголо-татары – это неоднородная масса. И Сарай, столица империи, и столица Улус-Аджучи, или вот как позднее в XIV веке это будет называться Золотая Орда, и Каракорум, столица империи, какое-то время даже враждовали друг с другом. И не случайно. Вот когда мы будем говорить о политике Александра Невского, мы еще к этим вопросам вернемся. Потому что там действительно геополитические устремления, как Каракорума, так и Сарая. И Папы Римского, конечно, то есть без Папы Римского здесь не обойдется. Сейчас я возвращаюсь в начале 40-х годов, когда Батый осел на Волге и уже формирует, ну, такое устройство Улус-Аджучи, очень такой сильно прописанной и явной вертикалью власти, и подчиняет он, естественно, русских князей тем, что структурирует и власть русских князей. Если прежде до Батыя был, как вы знаете, переход, и могли князья переходить из одного княжества в другое, и княжество не было их собственностью. Да, они отвечали за эти земли, но они могли, в общем-то, переходить. Отвечали только, в общем-то, перед Богом, своей совестью, за то, что творилось в их землях. То теперь, с введением ярлыка на правление, юридически закреплялась власть за той территорией. Ну, это, скажем, или Киевское княжество, или Черниговское, или там Галицкое, или Волынское, или Владимирское, или Новгородское. Понимаете, то есть князь, ну, не то, что он становился собственником, но он становился ответственным за эту землю. И он уже отвечает не только перед Богом, но и перед ханом. Ханом Батыем или наследниками. Это уже другое, совершенно другая форма управления. Скажем, вот если мы вспомним несколько таких вот моментов, когда Андрей Ярославич, родной брат Александра Невского, выступал против монголо-татаров, и монголо-татары сбивали его войско, он бежал к шведам, а кто отвечал за поступки князя? Суздальская земля, потому что он был суздальским князем. И монголо-татары имели право, юридическое право, просто разграбить Суздальскую землю. И отсюда нужно было очень четко выверять свое поведение и по отношению верховной власти, как тогда называли, к царю Батыю и его преемникам, так и, повторяю, ответственность перед Богом князя, потому что княжеская власть от Бога. Но здесь нужно понимать, что если Господь попустил, а мы увидим, что в повестях именно такая будет тема, если Господь попустил, что пришли монголо-татары, стало быть, нужно уже подчиняться и этой власти. Итак, мы же слышахом, яко многие страны поклиниша, и ясы, и обези, и косоги, ну вот как раз кавказские, и половец безбожное множество избиша, а иных изгнаша, и так измраша, убиваемый гневом Божьим и пречистой его матери. То есть, опять же таки, все, что происходит на русской земле, это попущением Божьим происходит. Это не свобода воли тех же самых татар, но, повторяю, это наказание русской земле. А вот за что, вот нужно здесь будет понять. Того ради всемилостивый Бог, хотя погубите и наказать безбожные сады Измайловы куманой, яко отомстится кровь христианскую. Это уже вопрос о куманах, то бишь половцах, что прежде всего монголо-татары, ну, это еще в 1223 году, пришли на половецкие земли и разбили, прежде всего, половцев. Вот видите, древнерусский книжник оценивает эти события как наказание Господне за то, что половцы проливали русскую, то бишь христианскую, кровь. Я, конечно, в данном случае не все буду читать. Я буду читать то, что проливает свет на восприятие событий. Ну вот как бились у Золотых ворот во Владимире. А татары от Идоша, от Золотых ворот и объехаша весь град, и сташа станом пред Золотыми вратами, на зрееме, то есть на обозримом пространстве, множество войны бесчисленно около всего града. Всеволод же и Мстислав жались-то собрата своего деля Владимира, и рекосты от дружины своей, и Петру воеводе, братцы, луцы жны есть, умрете пред Золотыми вратами за святую Богородицу и за правоверную веру христианскую. Иными словами, смотрите, в таком порыве древнерусские князья готовы умереть, вот, сражаясь с татарами перед Золотыми вратами. Я вот хотел бы обратить ваше внимание, и головы сложить за святую Богородицу, за правоверную веру христианскую. Видите, выражение «правоверная вера христианская». Как-то на одной из публичных лекций меня спросили, когда слово «православный» появляется. Так вот, слово «православный» как раз появляется именно в это время. То есть раньше была христианская вера, теперь, видите, правоверная, то есть уже почти православная. Но вот этих уже памятников в монголо-татарском нашествии, в том числе и Куликовского цикла, уже и появится слово «православный». Хочу обратить ваше внимание, что «православный» не употреблялся, во всяком случае, я не нашел. Может, кто-то и знает, но я не нашел употребление этого слова по отношению к византийцам. А вот по отношению к русским, да, вот православным. И в противоположность уже теперь католикам или латинянам, как здесь обычно в текстах говорили. То есть вот есть вот папы римские, естественно, есть латиняне, и вот правоверные или православные. То есть правоверный, православный, вот правоверный, как бы так сказать, переходная форма, а потом уже появится православный. Вот за землю русскую, за веру православную, это вот рефрен, который практически повторяется во всех повестях, более поздних повестях, связанных с монголо-татарским нашествием. Практически во всех. Вот хочу на это обратить ваше внимание. Итак, и рекоста оба князя, все наведенны Бог грех ради наших. Вот здесь уже, смотрите, князья начинают понимать, почему же Господь попустил, что пришли татары. Грех ради наших. То есть вот и грех есть. Яко же и пророк глаголит. Не есть человеку мудрости, не есть мужества, не есть думы противу Господеве. Яко Господи годе бысть, то есть если как Господь захочет, тако и бысть, буде имя Господне благословенно в веке. Не хватит человеку ни мудрости, ни мужества, ни даже мысли стать против Господа. Вот как Господь захочет, так и будет. Это самое главное, по сути дела, самый главный посыл в осмыслении вот этих событий. Господь посылает наказание за наши грехи. «За умножение беззаконий наших попусти Бог поганое, не аки милуя их», то есть, видите, не помогая им, то есть не милуя их, «но нас кажа», то есть наказывая, «дабы ихом стягнулися от злых дел, и сими казни казнит нас Господь нахождением поганых, себо есть боток его», то есть бить его, «да негли, чтобы стягнувшися от пути своего злага», то есть чтобы мы отступили от своего злого пути, «сего ради в праздники нам наводит Бог сетование, яко же пророк глаголеша, приложу праздники ваши в плач и песни ваши в рыдание». То есть вот уже происходит осмысление того, что на Руси делается. Господь попускает, чтобы мы отступили от злых своих дел. Хочу обратить ваше внимание, что не только для древнерусского сознания, но вообще для православного сознания, если мы возьмем отрезок даже не в 200-300 лет, о котором мы говорим, там 11-13 века, но даже если мы возьмем включительно по 19 век, для православного сознания приход врагов на землю русскую всегда осмысливалось как наказание за наши грехи. Да, собственно, и в 20 веке то же самое, как гитлеровская Германия нападала, то есть для отцов духовных это было совершенно однозначно, ну да и мы, в общем-то, с вами можем понять, почему такое было попущение Божие. Так вот, если мы посмотрим такое историческое осмысление событий и нашествия, скажем, монголо-татаров, тех же самых французов или шведов, там, или поляков. Ну, а мы должны заметить здесь, что, пожалуй, ни один народ в мире столько вот не страдал от нашествия иноплеменников, как русский. Вот если мы возьмем только последнюю тысячелетнюю историю русского народа, то есть вот с 11 века по 20 век, то мы должны отметить, что только ленивый не приходил на русскую землю. Как осмысливалась Русь в контексте всей христианской истории? Вот слово о законе благодати. Хранители православия до страшного суда. Вот это русская идея, которая на протяжении тысячи лет существует в России. То есть принятие христианства. Хранители православия до страшного суда. Как только отступаем от этой идеи, то есть как только перестаем хранить православие, так тут же иноплеменники появляются. Конечно. Смотрите, с одной стороны, элита говорит по-французски, так называемый высший свет, это первое. Второе, практически все масоны. Все масоны, это значит все республиканцы. Все заражены идеям Великой Французской революции. Все заражены идеей свержения монархического строя. Монархия от Бога. Демократия в аду, а царство на небесах. Так что, так сказать, можно ориентироваться или туда, или туда. Русское общество куда 19 века было сориентировано? На монархию или на республику? Ну вот все, пожалуйста. То есть они отошли от монархической православной идеи? Отошли. Для меня очень важно то, что было на протяжении 7 столетий. Что русская идея хранения православия, как только русские князья и народ отступали от этой идеи, так тут же появлялись иноплеменники, которые, то что называется, приводили в чувство русских. Во всех этих вот повестях, о которых мы с вами будем говорить, эта идея проходит красной нитью. Не храним православие, получаем наказание. Понимаете, во всех повестях, вот, которые вот я сейчас вот назвал, она, эта тема присутствует. С 13 по 17 век. Как происходит нашествие? Скажем, Владимир захватили, разорили церковь Успения Пресвятой Богородицы, это центральный храм Владимирский, тоже захватили, взяли многих в плен, огромное количество погибших, конечно же. И, опять же таки, осмысление тех или иных событий в Древней Руси происходит через призму Священного Писания. То есть через те пророчества, которые есть, понятное дело, известны на Руси, и которые есть в Священном Писании. Як уже и пророк глаголит: «Боже, придоши языцы в достояние Твое, оскверниши церковь святую Твою, положиши Иерусалима, як овощное хранилище, положиши трупы раб Твоих, брашно птицам небесным, плоть преподобных Твоих зверям земным, прольяша кровь, аки воду». Говорится об Иерусалиме, когда язычники пришли и разорили его, и теперь все это, ну, такое ретроспективная историческая аналогия и с Русью. То есть вот пришли теперь эти языцы, они были язычники, татары, на Русь, пленили Владимирскую землю, и в храме многие очень погибли во главе с епископом Владимирским. «И бе видите страх и трепет, як оно христианские родия страх, и колебания, и беда устранившаяся. Согрешихом казнимы есть мы». То есть, видите, по согрешению нашим мы наказуемы. «Яко же не видите бедно пребывающее, и сенам сущую радость скорбь, да не хотящая всяк будущий век обрящим милость. Душа бозде казнима, всяко в будущий суд милость приящет и обрящет». Видите, душа здесь наказуемая, на будущем суде милость обрящет. Поэтому здесь, видите, наказание воспринимается, с одной стороны, как и даже милость Божию. Почему? Потому что грешим-то мы постоянно, от грехов сами по себе отойти не можем. Поэтому милосердие Божие еще и в том, что, так сказать, он попустил это, чтобы страдания мы искупили свои грехи. А это уже более глубокая мысль, которая появляется в этих произведениях. «И себо аз грешный, много и часто Бога прогневляю, часто согрешаю по все дни». Видите, добавляет этот летописец. И сказать, а я самый первый из этих грешников, потому что каждый день согрешаю что-нибудь. И значит, и меня Господь наказывает, а может и будет и мне спасение.
Это был профессор, доктор филологических наук Александр Николаевич Ужанков. Продолжение темы вы услышите в нашей программе в следующий вторник.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж».
свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года, выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.